Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Сегодня у нас гость Андрей Ильич Фурсов, директор Института системного стратегического анализа, выдающийся российский историк и просветитель. И я хотел бы обсудить, Андрей Ильич, с вами тему, которая мне не дает покоя. Я знаю, что есть такая вещь — социальная инженерия. То есть это изменение при помощи разного рода информационных воздействий того, как человек думает, как он мыслит, как он себя ощущает. Причем изменения не в части, не только в части отдельно взятой личности, но и в части коллективов, даже целых народов. И я вижу вокруг себя вещи, которые очень сложно объяснить иначе, как применением вот этой вот самой социальной инженерии. На моих глазах очень большое количество моих знакомых, близких знакомых, они приобрели позицию буквально за 10 лет, что если что-то где-то, кто-то что-то где-то сказал про Россию малейшую гадость, то, безусловно, это абсолютная истина, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что это плохо про Россию. Это люди живут в Москве, они здесь родились, они ни минуты не хотят быть иммигрантами, очень нравится здесь жить, но ощущение, что любая гадость про Россию правильно, потому что это гадость про Россию, это абсолютно органичное для них ощущение. Я вижу совершенно потрясающие примеры на Западе, когда, скажем, в Европе французы и немцы, извиняюсь за эту подробность, но я вынужден сказать, изнасилованные иммигрантами, публично каются перед преступниками, мигрантами в целом и вообще, а конкретно перед людьми, которые совершили преступление против них. Причем каются добровольно, без принуждения, очень искренне. Я видел эти съемки. Действительно, людям стыдно, да, что в отношении них совершили преступление. И они чувствуют вину перед преступниками. И я помню очень хорошо было, с чего все началось, году, наверное, в 7-м, для меня началось. Обсуждали с немецкими коллегами, относительно молодыми, проблему сотрудничества. Как бы еще посотрудничать? Потому что гранты были выделены на российско-немецкое сотрудничество. Нужно было придумать новые формы. И кто-то вдруг сказал с нашей стороны, а давайте сделаем компьютерную игру, историческую. А что было бы, если бы? Что было бы, если какой-то момент в истории был бы другой? Как пошла бы история? Потом выяснилось, что в Америке такие игры есть и в больших количествах. Но надо было посмотреть на наших немецких коллег. У них был ступор, они покраснели, они стали заикаться, они стали кричать в истерике, что это абсолютно недопустимо, и они никак не могли обосновать свою позицию. И только уже вечером того же дня, когда их допросили при помощи крепких спиртных напитков, один из них сказал: это может сыграть на руку не тем людям. Вот это был предел откровенности, который он был способен не в отношении нас, а в отношении себя самого. То есть это все примеры другого типа сознания, который в мою голову не укладывается, но, вероятно, это действительно пример применения социальной инженерии. Андрей Ильич.
Ну, весь 20 век — это развитие социальной инженерии. И развивалась она по-разному. Развивалась она в таких довольно примитивных формах. Это в Советском Союзе в 20-30-е годы, в Третьем Рейхе. А вот сразу после войны за дело взялись англо-американцы. И социальная инженерия была поставлена на прочную научную основу. Тем более, что у этой инженерии был объект немцы. И здесь решалось несколько задач. Дело в том, что еще в 1940 году Черчилль в письме одному из своих близких друзей писал, что Великобритания воюет не с Гитлером и даже не с национал-социализмом. Она воюет с немецким духом, духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился. Ну, понятно, почему британцы в данном случае боролись с духом Шиллера. Немцы — единственные внутри капиталистического ядра капиталистической системы, кто реально бросил вызов британцам. Причем бросил до такой степени, что в 1871 году в Великобритании появился такой политико-фантастический рассказ полковника Чесни «Битва при Доркинге». Содержание рассказа очень простое. Немцы высаживаются в Великобритании и начинают ее завоевывать. Вот этот страх перед немцами, ну, он двигал британцами лет так 60-70. И потом к британцам присоединились американцы, и им нужно было вырубить внутри самого Запада, вырубить своего противника, что они и сделали во время Второй мировой войны. При активном участии Советского Союза, который решал свои задачи. Ну а потом, после окончания Второй мировой войны, началась кампания по изменению сознания немцев. Потом эта кампания, потом все наработки были обращены против европейцев уже в 90-е годы, об этом чуть позже. Значит, задача ставилась откровенная – изменить тип поведения и в некоторых проектах даже изменить наследственность немцев. Предлагалось, например, завести 10, убрать 10-12 миллионов немецких мужчин из побежденной Германии, завести туда людей из Ближнего Востока и из Соединенных Штатов Америки, чтобы, так сказать, дети, которые рождались, у них не было вот этой немецкой наследственности, якобы агрессивной немецкой наследственности. Но это одна линия. Она, в общем-то, реализовалась, но реализовалась уже в конце 20 века с помощью мигрантов. А вот то, что делалось в 50-е, 60-е, 70-е годы, это чистая такая социально-психологическая инженерия. И центральным моментом ее было выработка комплекса исторической и психологической вины у немцев. Причем коллективной вины. И, то есть, немцам было предложено каяться за все, в конечном итоге за то, что они немцы. Любая попытка как-то фиксировать какие-то национальные достижения немцев, она приводила тут же к тому, что их обвиняли в склонности к национал-социализму, к нацизму, к шовинизму и так далее, и так далее. То есть, примерно в течение 30 лет после окончания Второй мировой войны, это жизнь одного поколения, в общем-то, немцев выдрессировали, причем это не только социальная инженерия, это и психологическая инженерия, и информационная, немцев выдрессировали. Вот то, о чем вы говорите, когда немец говорит, об этом нельзя говорить, это очень жесткая система табу, о которых нельзя говорить. То есть это нарушение принципа свободы слова. Вот то, что называется политкорректность, это, кстати, тоже одна из форм социальной инженерии, но это на самом деле и есть тоталитаризм в чистом виде.
То есть к немцам применили самые тоталитарные технологии, которые, так сказать, при Гитлере были в значительно более грубой форме.
Геббельс отдыхает.
А вот вы сказали, что, вы цитировали Черчилля, уничтожить дух Шиллера идет. А в чем заключается этот дух? Вот что конкретно было неприемлемо для Черчилля? Или просто самоуважение и способность противостоять экспансии?
Способность противостоять британской, прежде всего, экспансии. Нужно сказать, что немцы бросили ведь вызов британцам не только на уровне, скажем, там, науки, не только на государственном уровне, но и на уровне закрытых наднациональных структур. После победы над Францией в 1971 году, о франко-прусской войне, все немецкие масонские ложи объединились в одну, Гехайм и Дойчланд, тайная Германия. И это была небывалая вещь, потому что либеральные масонские ложи, их должно быть много, и они не должны объединяться по национальному принципу. И это был страшный вызов. Ответом британцев стало лет через 7-8 создание группы Ротса-Милнера. Это было тоже по этническому принципу, но только уже по такому англосаксонскому, англоамериканскому. То есть немцы заставили британцев реагировать. И повторяю, при всем противостоянии, скажем, Советского Союза и Соединенных Штатов после Второй мировой войны, в период между франко-прусской войной и Второй мировой, главной угрозой для британцев, для их гегемонии, были немцы.
Понятно, это очень интересно. И мы после перерыва, который будет коротким, мы расскажем о том, к чему это привело. Но я хочу уточнить, что вот этот вот 10-12 миллионов немецких мужчин, которые предлагалось удалить, это страх ответственности, который заставляет их избегать рождения детей.
Нет, просто у немецких женщин должны были быть партнеры, не немцы.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, и я, естественно, приношу извинения, потому что я всегда ставлю ударение не в тех местах. Конечно, правильнее говорить инженерия, вы меня абсолютно правильно здесь поправили. Особенно товарищ из Вашингтона, судя по номеру, меня поправил. Так что, безусловно, вы правы. Но я перед паузой хотел сказать немножко другую вещь, Андрей Ильич. Вот план заключался в том, чтобы 10-12 миллионов немецких мужчин удалить, и чтобы немецкие женщины рожали детей с мигрантами. Сейчас это пока не получилось. Но ведь посмотрите, мигранты есть, причем приглашенные волевым решением в нарушение всех европейских законов, просто всех. А 10-12 мужчин, которые выбывают из игры, ну это, я не помню сколько, вы, наверное, меня поправите, но где-то около трети мужчин до 40 лет немецких, они говорят, мы не чувствуем себя ответственными. Это слишком большая для нас ответственность.
Да, они, не хотят жениться, да. Они готовы завести, там, сказать, собаку. Это потолок их ответственности, а жениться — это брать на себя большую ответственность, ну и так далее. Да, действительно, здесь по другому пути пошло, но это имеет место быть.
Да, но результат, как бы, функционал тот же. И самое главное, на немцах отработали, потом, вы сказали, в 90-е годы стали применять уже ко всей Европе. И какие результаты?
Ну, прежде всего, нужно сказать, как и почему начали применять. Уже в 70-е годы стало ясно, что мигрантов, которых приглашают для работы, эти люди далеко не все хотят работать, они не хотят интегрироваться в европейскую систему, они готовы жить на велфере, и чем дальше, тем больше. И правительства европейские ничего с этим не могли сделать. И они пошли по пути, который называется мультикультурализм. На самом деле за этим термином скрывается мультиэтничность, а не просто мультикультурализм. Они стали объяснять европейцам, что это хорошо, когда европейцами становятся, скажем, там, африканцы, арабы, турки. Ну, вот. При этом ведь никто никогда не ставит вопрос о том, что европеец может стать арабом, африканцем или турком. А вот европейцами могут стать все, кто угодно. Поэтому один известный английский журналист сказал, что во времена Тэтчер Британия превратилась в ничейный дом. No one's house. Она действительно превратилась в ничейный дом. И по всей Европе растет количество людей, родители которых являются мигрантами, или которые не родились в этих странах. Но в Германии их, например, 23%. Статистика по таким странам, как Великобритания, Швеция, Франция, она примерно такая же. Иными словами, для того, чтобы, с одной стороны, скрыть свой косяк, а с другой стороны, чтобы несколько разбавить население и создать такой вот андеркласс, которым легко манипулировать и с помощью которого можно давить на белые же низы, европейские правительства развернули ту самую программу социальной инженерии по отношению к своему населению, которая была отработана на немцах. Причем формы бывают совершенно разные. Крайние формы демонстрирует Швеция, где министры говорят о том, что надо учиться у курдов, у арабов, у них древняя культура, и шведы должны им завидовать, потому что у шведов культура как бы очень-очень слабенькая. Ну и та демографическая ситуация, которая складывается сейчас в Европе, ну, она совершенно фантастичная. Например, самое большое количество иракцев за пределами Ирака живет всего лишь в одном шведском городе Седертелье, который известен своей хоккейной командой.
И это иракцы там играют в хоккей?
Да, в известном смысле. Вот. Значит, кроме того, вот Швеция, в которой еще еще лет 15-18 назад все было благополучно с сексуальным насилием, относительно благополучно. Но вот сейчас она занимает второе место в мире после государства Лесото по количеству изнасилований на энное число.
На душу населения.
На душу населения.
Подождите, но Африка же там, кроме Лесото, там есть Ботсвана, Свазиленд, Зимбабве, Конго, в конце концов.
Тем не менее, первое место Лесото, а второе Швеция.
Круто.
И что очень важно, шведская пресса, когда, скажем, объектом насилия становится шведка, а субъектом насилия, скажем, там, араб или африканец, они, как правило, стараются об этом не писать. Они просто говорят,
ну, как
там,
у нас?
Насильник.
Как у нас?
Нет, я думаю, что мы до этого еще далеко не дошли.
Нет, у нас запрещено указывать национальность. Даже происхождение избегают указывать.
Тем не менее, в интернете это все есть.
Нет, в интернете, интернет у нас еще не зачистили, но в средствах массовой информации, обратите внимание, совершается преступление. Редко-редко указывают там выходец из Средней Азии или что-нибудь еще. И как бы только по имени жертвы можно понять, и если ловят преступника, то тогда становится понятно. И на самом деле это разжигает межнациональную ненависть, потому что очень много преступлений, которые вообще никакой этнической подкладки не имеют. Люди говорят, конечно, опять убили русского или опять убили таджика и так далее.
Но есть одно существенное различие в реакции населения на преступления, так сказать, пришлых у нас и в Европе. У нас люди не боятся давать отпор. Целый ряд ситуаций, начиная от там, Люберец и заканчивая Мурманском, продемонстрировали очень простую вещь. Население России ведет себя совершенно по-другому, когда люди пришлые начинают вести себя непотребно. Скажем, шведы и немцы этого очень боятся. Вспомните, когда была вот эта вакханалия в Кёльне, что делали кёльнские мужчины вместо того, чтобы начистить хохотальники насильникам и тем людям, которые оскорбляют их женщин? Они бежали в полицию. Ну, у нас невозможно. У нас все решится здесь и сейчас.
Ну, знаете, в экстремальной ситуации, да, безусловно. А насчет дискуссии я много раз видел, когда несет околесицу, причем такую русофобскую околесицу, выходец из другого государства, не из европейского, там из Кавказа, Средней Азии, и сидят люди, я не понимаю, если они сейчас ему что-нибудь возразят, то их запишут или в антисемиты, или в экстремисты, или в иные маргиналы, и люди молчат и кушают. Так что это первый этап, он уже есть. Он уже есть. У нас можно обвинить русский народ, и мы это видим каждый день почти в преступности, в лени, в алкоголизме, во всех смертных грехах, которые только можно себе представить. Попробуйте только начать отлаиваться. Малейшее неаккуратное слово, 282-я статья.
Я думаю, что здесь нужно просто использовать ту же 282-ю статью, кто поливает грязью русских. Просто у нас как-то вообще принято отбрехиваться. Вот возьмите любое ток-шоу, приходит какой-нибудь урод с Украины, из Украины или из Польши и начинает поливать Россию. И ему начинают
знаете, здесь есть маленькая проблема.
Убеждать, какие мы хорошие.
Здесь там, есть и так далее. Сугубо юридическая проблема. Дело в том, что те, кто писали эти законы, они очень хорошо все продумали. Суд не примет иск об оскорблении народа, об оскорблении нации, потому что не установлен, так сказать, предмет, человек, которого оскорбили конкретно. Если вы скажете, я как русский оскорблен тем, что про меня такое говорят, как про часть нации, вам не скажут ничего. У нас только государство может возбуждать уголовные дела в отношении оскорблений по вот такому неконкретизированному до уровня личности признаку. Поэтому, когда вы пойдете в государство, вас пошлют. А когда пойдет в государство, там вот как в Перми пошел гражданин Израиля, все у него будет замечательно, все будет хорошо.
Да, я знаю эту историю. Вот. Вот. Но это не значит, что не надо, сказать, пытаться бить противника его оружием.
Безусловно. Но давайте вернемся к Европе. Про Швецию я могу сказать еще хуже. Там уже лет, наверное, 7 реальная общественная проблема убийства чести. Девочка-старшеклассница там с кем-то даже не поцеловалась, а просто пошла погулять. Mm-hmm. Из, так сказать, фундаменталистской мусульманской семьи, и ее убивают за это. Причем убивает часто даже не отец семейства, а брат, и часто младший брат. он несовершеннолетний. По шведским законам ответственность весьма и весьма относительна, очень мягкая. И эти люди в суде говорят: а за что вы нас судите? Мы делаем абсолютно все правильно, мы делаем все по закону. Здесь вам не швец, идите вы к черту. То, что вы нас сажаете, это преступление. С точки зрения их закона, это действительно преступление. Внутреннего мироощущения. Но шведское государство не то, что не может с этим ничего сделать, а оно не пытается с этим ничего сделать.
Ну, примерно такая же ситуация во Франции. Там вещи есть совершенно символично курьезные. Есть такой 93-й район, это Сен-Дени. По сути дела, это пригород Парижа. Но это отдельный район. Пригород, да. Вот. Значит, там даже в католических школах 70% мусульманские дети. Вот. И там находится усыпальница Сен-Дени. Я думаю, что мы об этом еще поговорим.
Да, давайте поговорим об этом после перерыва. Перерыв будет короткий. Пожалуйста, не переключайтесь.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Так, дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Михаил Делягин и Андрей Ильич Фурсов. Андрей Ильич, как бы новостями прервали вас на рассказе о Сен-Дени.
Сен-Дени.
Пригород Парижа.
Пригород Парижа. Основная масса населения арабы-африканцы. Но в этом Сен-Дени находится базилика Сен-Дени, где похоронен Карл Мартел, который в 732 году в битве при Пуатье остановил арабов. Движение их на север было остановлено.
И арабы взяли реванш, заселив
так вот,
это место.
Вот не просто взяли реванш. Там во время, когда в этой базилике проводятся службы, туда приезжают французы, не полиция, а армейские.
Армия?
При оружии, да. И они несут охрану. Иногда полиция, иногда армия приезжает. И они несут охрану, потому что арабы прекрасно знают, кто там похоронен. Вот такие метаморфозы в европейской истории. Причем, хочу повторить, дело не только в том, что мигрантов тащили по экономическим причинам. Была причина чисто классовая. Вот это создание самого-самого нижнего класса, который можно натравливать на белые низы и создавать конфликт, решать классовые проблемы. Причем планы эти были уже в середине 70-х годов. Был такой руководитель французских спецслужб Де Маранж. Когда он ушел с французской службы, американцы его взяли, он работал по Афганистану очень активно против Советского Союза. Так вот, в мемуарах одного из ЦРУшных людей описывается, что Де Маранж в середине 70-х годов участвовал с европейской стороны в закрытых переговорах с королем Марокко Хасаном II. Речь шла о строительстве подземного такого тоннеля под Гибралтаром для облегчения переброски мигрантов в Европу.
Ничего себе.
Середина 70-х годов. Тогда не получилось. Но проблема все равно была решена. Они пришли не по тоннелю, они пришли по-другому.
Так и тоннеля под Ла-Маншем еще не было даже в задумках.
А вот это уже тоннель для мигрантов. А вот эта задумка уже была.
Ну, знаете, и вот это вот изменение общественного сознания. Кстати, Меркель же ровно поэтому пригласила мигрантов. Логика была какая? Такая стратегическая. Что беднеет средний класс. Беднеет объективно. Мы с этим ничего сделать не можем. И мы должны вытеснить из сознания народа мотив благосостояния мотивом безопасности. Мне это немцы объясняли очень, так сказать, зло и очень конкретно. Но я надеюсь, что Сара Вагенкнехт или Вагенкнехт.
Вагенкнехт.
Вагенкнехт станет следующим канцлером Германии. Желаем ей всяческих успехов в этом нелегкой работе. Ей предстоит тянуть из болота не бегемота, а нечто значительно более тяжкое и более серьезное. Но один из министров немецких земель, кстати, по делам интеграции, тоже был применен допрос при помощи водки, естественно, потому что иначе немцы не разговаривают по-честному. И в конце концов я говорю: подождите, но вот вы министр по делам интеграции. Да, и у нас больше всего в процентном отношении доля мигрантов из всех земель Германии. Я говорю: замечательно. А ваша политика интеграции, она работает? Смотрит на меня и говорит: нет, она вообще не работает. говорю, понятно, что вы будете... Она может работать? Он говорит, нет, она не может работать в принципе. Что вы будете делать, спрашиваю я его. Он мне смотрит в глаза и отвечает, мы будем продолжать пытаться. То есть, понимаете, это переформатирование сознания общества, да, понятно, но уже вырос класс политиков, которые, с одной стороны, принципиально безответственны. Ну, я очень люблю итальянских патриотов, но у меня ощущение, что итальянские патриоты, которые там пришли к власти, они такие же безответственны, как и их либеральные оппоненты. Они тоже не понимают, что что-то сказав, нужно потом что-то делать. А с другой стороны, они, в принципе, не хотят видеть реальные проблемы.
А это пришло к власти поколение 68-го года. Это пришли к власти вот те троечники, которые бузили на баррикадах в Париже и на баррикадах в других европейских городах. Классический персонаж Ёшка Фишер. Да, гопник, ну, гопник, потом стал министром.
Солана.
Да, но дело в том, что они пришли не только вот в качестве политиков, они пришли в качестве профессоров.
Ведь они готовят такую политическую элиту, как
да,
профессора.
В сухом результате, сухим результатом событий 68-го года в Европе и в Америке стало резкое падение уровня образования. Троечники победили профессоров, троечники победили отличников. И вот теперь эти троечники и их уже выученики занимают ведущие позиции в интеллектуальном и политическом истеблишменте. А люди эти исходно, ведь что такое был 68-й год? Это был апофеоз безответственности на самом деле. И вот эти социально безответственные люди... пришли к власти. В Америке это называется, вот это поколение бэби-бумеров. Есть замечательная книга, забыл сейчас автора, она вышла в прошлом году, «Бэби-бумеры. Поколение, которое предало Америку». Потому что вот это поколение и аналогичное поколение в Западной Европе, вот их родители пережили войну, трудности 30-х годов, и у них было чувство ответственности, чувство долга. Эти жили совсем в других условиях.
Ну, как и у нас, в общем-то, на самом деле.
У нас в более мягкой форме, да, проявилось, потому что все-таки у нас те, кого называют, там, кого относятся к поколению там, бэби-бумеров, ну вот я 51-го года рождения, все-таки то, как мы жили материально, скажем, в 60-е годы, в моем детстве, в моей юности, жили достатки, но очень скромно. Ну, не так, как американцы. Хотя параллель ваша понятна. Она есть, безусловно. Только у нас этот слой вот этих, так сказать, бэби-бумеров, которые предали, старшее поколение, он был значительно меньше. Но, как говорил
значительно Эйнштейн... более эффективнее.
Да. Я только хотел сказать это. Как говорил Эйнштейн, мир понятие не количественное, а качественное. Они оказались очень эффективными, горластыми. Ну, это вот шестидесятники наши.
Ну и как эта социальная инженерия работает у нас сейчас? Как она применяется? Кем? Как?
В конце 80-х годов вот эта перестроечная шпана во главе с Яковлевым, она попыталась реализовать вот этот социально-инженерный проект. И Яковлев откровенно говорил, сначала ударить Лениным по Сталину, потом Плехановым по Ленину, а потом по коммунизму. Такая, так сказать, многоступенчатая схема. И еще одна его фраза, он сказал, мы ломали перестройкой не только Советский Союз, но и всю модель русского исторического развития за 1000 лет.
То есть Черчилль воевал с духом Шиллера и Гёте.
А этот воевал с духом
Яковлев и прочие прорабы перестройки выполняли ту же самую функцию, только против нас.
Только против нас, совершенно верно. Дальше, все 90-е годы, это попытка заставить нас каяться за сталинизм. За сталинизм, за коммунизм, за репрессии, за ГУЛАГ, ну, далее везде.
Но результат... А в то время, когда каяться нужно за Гайдара, Чубайса и Ельцина.
Да, конечно.
По-хорошему.
Но дело в том, что, как говорится, буржуины бились-бились, да только сами разбились. Вот 25 лет чернухи и полива грязью советского прошлого. В 90-е годы антисоветизм вообще был официальной идеологией. Тем не менее, нынешнее поколение по опросам, по телевизионным передачам, особенно, так сказать, когорта от 18 до 24 лет, от 70 до 90% демонстрирует позитивное отношение и к советскому прошлому, и к Сталину. То есть, вот эта попытка заставить нас каяться, она провалилась по целому ряду причин. Но начиная с того, что мы победители в Второй мировой Великой Отечественной, мы ее не проиграли, в отличие от немцев. И, кстати, очень интересная вещь. Если сравнить западную и восточную, то есть бывшую социалистическую часть Германии, то восточные немцы оказались значительно менее восприимчивы вот ко всей этой промигрантской вакханалии. В Восточной Германии значительно меньше мечетей.
Да, это прямо на карте видно.
Значительно большая сила сопротивления всему этому, потому что там был социалистический патриотизм.
Да, и там не ломали людям сознание все-таки.
Совершенно верно. Вот. Там действительно не ломали людям сознание. Я уже не говорю, сказать, это Восточная Германия, я не говорю про нас, потому что победители в Великой Отечественной войне, многие были живы еще в 90-е годы, и вот здесь людей завести таким образом, как немцев, не получилось. Я не буду сейчас говорить о различиях психологии русских и немцев, величина страны.
Понятно.
Вот, но здесь еще есть один момент. Дело в том, что и история у нас очень такая, сказать, специфическая, которая позволяет ставить под сомнение вообще любые попытки пропаганды. Кроме того, та социально-экономическая политика ельцинская, совершенно преступная, которая ломала страну, по контрасту люди сравнивали, что происходит в 90-е и что было при социализме. И ясно совершенно, что социализм и сталинская эпоха выигрывали.
Ну, вы знаете, сейчас уже растет поколение людей, сдававших ЕГЭ, и искренне верующих, что при социализме люди жили в дощатых бараках за колючей проволокой.
Нет, далеко не все так полагают.
Таких очень много, и таких очень много именно среди элит. И вы говорите, что не получилось стандартные технологии, примененные к немцам, пробовать на нас. Но, наверное, пробуют какие-нибудь другие с той же самой историей.
Вы знаете, чем хуже будут у нас отношения с Западом, тем привлекательнее в глазах даже тех, кто учился по ЕГЭ, будет советское прошлое.
Ну, да, безусловно. Но вот мне тут сейчас рассказали, какие у нас последние преобразования в области истории, преподавания истории, сильно пугающие. Да, что у нас вроде бы прекращают, такая негласная рекомендация, практически прекращают защиту кандидатских и докторских наук по истории до Ивана Грозного.
Ну, надо это проверить, но я тоже слышал.
Слышал.
Вот, ну это...
Вводится понятие автоплагиат, что если вы умный человек и написали книжку, то вы не можете эту книжку защитить в качестве докторской.
Да, ну это рушит, безусловно, систему защиты кандидатских
и докторских. Это рушит историю как науку.
Да, но с точки зрения такого вот массового сознания, все-таки у меня есть некий осторожный оптимизм. Ну, например, вот есть сейчас группа такая в интернете, называется «Сталинский букварь». Они издают советские учебники 50-х-60-х годов. У них очень большое число подписчиков. Люди покупают эти книжки, учат детей по ним. То есть здесь когда-то Победоносцев сказал: «Россия – вязкая страна, в ней ни революция, ни контрреволюция не проходят до конца».
Ну, безусловно, так оно оказалось, но пока у нас проходит, к сожалению, контрреволюция, причем в самой омерзительной и в самой разрушительной ее форме. И народ, конечно, сохраняет здравый смысл, но, знаете, в Америке тоже люди учат детей хорошо, просто потом эти дети в силу высокого качества образования не имеют возможности нормально работать. То есть эта партизанская субкультура, она может существовать, но она не влияет, к сожалению, на развитие общества в целом.
Слава богу, что она
мало.
Есть.
Она есть, но когда я смотрю на решения государства, о которых мы будем обсуждать после перерыва, пожалуйста, перерыв будет короткий, не переключайтесь, в 14.05, я понимаю, что пока это еще все-таки субкультура. Хорошо, что она есть, ужасно, что это только субкультура. Спасибо, Андрей Ильич.
Спасибо.
Счастливо.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.